А я поговорю, да?
Да.
Только я сразу предупреждаю, что это все было там больше 25 лет назад, поэтому я многие вещи, там, детали, нюансы, конечно, уже не помню.
Угу.
Что-то же вы помните.
Ну, что-то, наверное.
Расскажите, как вы преданы стали? В каком году и как это произошло?
По-моему, где-то то ли в 80-м, то ли в 81-м, уже тоже там точно не могу сказать. Я с моими друзьями путешествовал по югу, по Крыму. И там я познакомился с кем-то из преданных, по-моему, с Баларамой. Знаете Баларама? Ну, это был один из таких преданных, он был учеником Прабхупады. А нет, он был учеником, вру, учеником Прабхупады здесь был, я забыл, как его звали.
Анантошанти.
Да, Анантошанти. А он был учеником Анантошанти. Да. Значит, вообще тогда, по-моему, никого не было, кто не был бы учеником Анантошанти. Поскольку, по-моему, других-то и не было. А может, он непосредственно от Прабхупады был ученицем. Честно говоря, просто не помню, была рама. Но это был один из самых первых преданных, я думаю, что... История о нем. Его хорошо знал Примавати.
Угу.
Вот. Я с ним познакомился. Потом был такой Женя Лернер, который был двоюродным братом Оли Исуровича. Это была моя приятельница. Ну, мы, в общем, так как-то все познакомились. И они нам это все рассказали, показали. Мне так показалось, это чрезвычайно интересно.
Что показали? Серых с Бхагавадгиты или что? Или что там тогда было? Переписанные на траки?
Я даже не помню никакой Бхагавадгиты. Ну просто они как-то, они больше рассказывали, чем показывали. Там пели мантры. Ну вот что-то типа такое, да. Юг, настроение романтическое. Вот. Вообще, вайшнавизм хорошо воспринимается в условиях тепла.
Возьми на заметку.
Поэтому пальмы сильно способствуют. Поэтому как-то вот это все меня заинтересовало. А потом, конечно, меня заинтересовали книги. И главное, собственно, что меня интересовало, это книги. Потому что меня вообще интересовали древние религии. И вот, в частности, эта религия меня, конечно, чрезвычайно заинтересовала. И вот с Исуровичем, который хорошо знал английский, мы как раз занимались тем, что переводили книги и редактировали их. Мы практически все основные книги перевели и отредактировали.
Даем?
Ну, фактически, да.
А какие конкретно?
Бхагавадгиту, источник вечного наслаждения, там, и так далее. Ну, то есть все, какие были на тот момент, включая ведическую кухню.
Угу.
Собственно говоря, основной мой конфликт с властью вышел из-за того, что мы в какой-то прекрасный момент, там была одна преданная, собственно говоря, если я не ошибаюсь, она потом стала женой. Как вы сказали?
Анантошанти.
Да,
она из Франции была.
Нет, она не из Франции была.
Ну, просто была преданная француженка, которая жила Прабхупада.
Нет, нет, нет. Это значит, уже потом было. А это была вполне русская, маленькая, если я не ошибаюсь.
Есть.
Знаете, она что до сих пор...
Нам предстоит просто с ней встретиться.
Да.
Я ее знаю как учителя в Госвами Махараджи. Она проповедовала в Одинаке. Она его притащила за рта, по его словам.
В общем, я ей передавал через одну мою знакомую, которая потом оказалась, что сотрудничала с КГБ. Я ей передал все эти переводы в Венгрию. Она там в Венгрии жила, для того, чтобы это было там напечатано. И так как нам удалось, ну буквально там в аэропорту.
Передавали?
Это, да, передавали. Это у нас было, я уже забыл на чем. Ну, в общем, мы все это дело передали через людей, которые просто летели там, просто через обычных туристов.
И так, это был уже второй перевод. Чем, на каком месяце, мне сказали, да? Что кто, первый был утерян.
Вот,
да?
Я думаю, что наш был утерян.
Ваш был утерян?
Думаю, что, скорее всего, да.
Нет, а мне сказали, что...
Примавати сделала. И с ним какие-то были...
Там, вы знаете, на самом деле, у меня такое впечатление, что переводов было много. Что многие делали перевод. Мы с Борисом тоже ориентировались. У нас были какие-то частично переведенные куски, частично он сам переводил. или кто-то, я вот, честно говоря, не помню. Мы в основном занимались тем, что, возможно, это и был перевод, который был сделан при Мавате, а мы занимались в основном тем, что редактировали его, сверяли с первоисточником.
Это важно вспомнить, просто потому что иначе чехарда получится. Вы где-то в 80-м на юге под пальмами его услышали в первую мантру, потом стали, очевидно, читать английские книги, да? То есть вы читали по-английски?
Я не читал, я вообще английского не знал тогда.
Тогда не знали еще?
Нет, его знал Исурович, но я занимался в основном редактированием.
Там, то есть, а чем вы тогда вообще занимались?
Я был корреспондентом газеты «Ленинское знамя».
То есть вы были журналист, да, у вас такая карьера?
Ну, я вообще как бы учился на режиссера, на кинорежиссера, но я...
Это первое или второе уже образование?
Первое.
Первое? В ГИТе, да?
Я закончил киноотделение Института культуры.
Угу.
Вот. Но работал я в газете. Я уже участник института, работал в газете. И как раз занимался тогда тем, что вот редактировал эти тексты.
А институт, я прошу прощения, к тому времени уже закончили или нет?
Я закончил институт, я закончил институт в 81-м. Значит, наверное, это было направление после института.
Ну так, я просто хочу разобраться с фактами. И в 81-м вы уже когда стали редактировать сами книги?
Ну вот где-то так мы и начали с Борисом, где-то в 82-го, может быть.
То есть он как бы отвечал за английский, а вы отвечали за стилистику?
Да, да.
Да? И вы вдвоем общались, вы особо не ходили на всякие сходки?
Нет, ну мы ходили. Мы,
там, а кому ходили?
Ну я с Примовати много общался, с ее мужем там, эстонцем. Значит, я общался, я забыл, как ее инициированное имя, ее потом вместе с нами судили. Она жила где-то в Мытище.
Ну как обычное имя?
Ну, читайте приговор.
У меня нет. Такого имени.
Я понимаю, у него имя такое еврейско-немецкое.
Нет? Вполне русское имя.
И фамилия, точнее.
Фамилия. Хитанина. Валентина Михайловна.
Нет, у меня такой. Хитанина Валентина Михайловна.
Хитанина.
Ну Хитанина.
Я сделаю копию всего этого дела. Значит, еще раз, про все эти дела хорошо знает Зимовать. Если она в сознании, ну, Сучара должен знать это хорошо, поскольку это же все был общий процесс.
Ну да.
Он, кстати, с ней хорошо был знаком. Она была такая приемная, у нее была брахманская инициация.
Не у Примовати,
а вот
у Хитанины. Да?
На то время брахманская инициация у женщин все было несколько. Это была крайняя редкость, поэтому ее знали абсолютно все. Но она как-то там была сильно испугана в ходе этого процесса. Она, собственно говоря, невзирая на все свои лидирующие качества, получила меньше всех. Там, по-моему, больше всех огреб я и этот самый
Сучару.
Женя. Нет, Сучару не знаю. Потому что там я занимал позицию, у меня был такой некоторый конфликт со следствием в силу того, что нужны были от меня показания, а я им сказал, что я буду давать показания только относительно себя.
Давайте вернемся к этому, потому что мы перескакиваем уже.
Окей.
Вы ходили, там были какие-то проповеднические собрания, или просто вы в гости ходили друг к другу?
Нет, были проповеднические.
Вот расскажите об этом, это интересно.
Ну, собирались по квартирам, кто-то приходил, там выступал.
Конспиративно было, сколько новичков, какая программа была.
Понимаете, я не могу сказать, что это было сильно конспиративно, потому что никому в голову из тех, ну, это вообще там, из моего круга, не могло прийти, что в этом есть что-то противозаконное. Понимаете, мы же фактически ничего не делали противозаконного.
Так или иначе, первый процесс, по-моему, 81-м был, когда Вишломитра посадили.
Да, первый процесс был до нас, это правда.
Да,
но детали и нюансы этого процесса никому понятны не были. Понимаете, никому не была понятна та степень беспредела, на которую способна пойти советская власть. Поэтому было ощущение, что, в общем-то, ничем противозаконным мы не занимаемся. Мы действительно ничем противозаконным не занимались.
А что там было? Чем занимались?
Ну, чем занимаются обычные кришнаистские собрания? Песни, мантры поют.
И просад кушают.
И просад кушают, и это самое, лекции читают.
Вот
а что, у вас сейчас что-то иначе?
Да интересно, как это тогда было.
Абсолютно точно так же. Это так было много тысяч лет назад, и ничего не изменилось. Почему вы думаете, что в 1981 году произошла какая-то революция?
По каким блюдам делали, по рецептам делали блюда?
где
да,
брали...
Да, была книжка такая, «Ведическая кулинария», уже переведенная к тому времени. И там было довольно много оригинальных рецептов. Но потом приезжал Шри-Вишнупад, и
как
многие приезжали.
Как вы это все выкручивались?
А?
Как вы выкручивались, там специи, как вы находили? Если это та «Ведическая кулинария», которая сейчас в ЭКИ,
да я не знаю, как-то вот мы ходили, а специи свободно продавались на рынке всегда.
Да?
Ну, конечно.
Правда? Я просто был маленький в то время,
нет,
владелец,
ну,
я не знаю.
Были рынки, и на рынках продавалось. Не, ну там, конечно, это не те специи, что сегодня. Естественно, это были не индийские специи, а там. Но тем не менее, какие-то специи. Я не знаю, я, честно говоря, просад никогда не готовил. Преимущественно этим занимались женщины. Надо кого-то из женщин спрашивать. Но как-то я не помню, что с этим были проблемы.
А мантры как вы пели?
Одновременно.
Да, да. То есть на чем играли?
Караталы,
кто
барабаны.
Знал все эти мантры? Знали ли вы, кроме мантры, что-нибудь?
Ну, вообще, Шри-Вишнупад к тому времени был уже достаточно продвинутой личностью. И так как в основном там все были его ученики, то почему? Народ уже к тому времени все знал. Ну и послушайте, все эти книги, которые сейчас у вас на самом деле основными, они к тому времени уже все были общеизвестны. Ведь к тому времени уже умер этот самый Шрила Прабхупада. И он все свои книги оставил. Ничего нового с той поры не прибавилось. Я так думаю.
Да, 82-й год, 4 года спустя после.
Трактовка, да. Поэтому все основные положения уже были известны.
Положения были известны, но культуры еще точно не было.
Что значит культура?
Ну, не было представления о том, что такое сари, что такое музыкальные инструменты.
Почему? Кто вам сказал? Все прекрасно играли.
На чем?
Ну и на караталах, и на вот этом барабане, мриданге. Там мриданге,
откуда,
да.
Откуда их брали вообще? Откуда они появлялись?
Слушайте, вы, наверное, у вас такое ощущение, что Советский Союз там не имел... Одни из теснейших связей в Советском Союзе были с Индией. Много лет существовали дома индийской культуры там, да? Значит, все индийское было, в общем-то, доступно.
Никаких все проблем... ходили на индийские фильмы.
Все ходили на индийские
знали
фильмы.
Знали индийских актеров,
да,
начиная с Раджа Капура.
Да, это да. Были индийские национальные коллективы там. Ну, в смысле, эти коллективы индийского танца, да? Там все это можно было достать, и все это доставали. Плюс к этому, я так понимаю, что те, кто сюда приезжал, привозили какие-то вещи. Ну, тулусы, допустим. Откуда у всех были тулусы? Ну, привозили. Откуда там эти мешочки вот шили там? Четки привозили.
Четки привозили,
ну,
да?
Ну, конечно, привозили все. Да нет, все уверяю вас. Было все то же самое, что и у вас.
Чего у меня вопрос такой. А вы про... Мне интересно про конфликт со следствием.
А давайте вернемся.
Вы говорите, что... Нет, сейчас, подожди. Вы говорите, что у вас был конфликт из-за того, что вы не хотели, я так поняла, выдавать, как бы, ну, по...
Я друзья. Не считал себя вправе говорить там о ком-то, кроме себя. У меня вообще первая статья, которую мне инкриминировали, была, если я не ошибаюсь, 70-я прим. Нас судили в итоге по статье 227. У кого-то была вторая часть, у кого-то первая. Причем это редкая статья, когда первая была хуже второй. У меня сначала была наоборот. Сейчас. В общем, короче, там одна статья была до 3 лет, а вторая часть была до 5 лет. Вот у меня сначала была статья 70-й прим. Это оказание пособничества иностранному государству в проведении идеологической диверсии под видом исполнения религиозных обрядов. Какая-то такая была. Значит, эта статья начиналась от 7 и заканчивалась вышкой.
Кошмар.
Да.
То есть вас реально могли приговорить?
Ну, это я не знаю, насколько реально, значит, но тем не менее,
кошмар.
Это было очень неприятно. И следствие было довольно жестким, потому что я сидел в камере.
Били?
Нет, никогда не били, нет. Но я сидел в камере размером на, там, я не знаю, там 4 метра на 5 метров, рассчитанной на, сейчас скажу сколько, 1, 2, 3, на 5 человек, значит, и я сидел с людьми со строгого режима, с особого режима, с приговоренными к смертной казни. Хотя по закону это все запрещено. Если у человека первый раз судимость, его можно сажать только с теми, у кого кто первый раз. Да. Это все нарушение закона. Но тем не менее, это не помешало мне целый год провести в бутылку в такой компании.
А вот ребята, которые... Подожди меня чуть-чуть, ладно? Поешь чего что-нибудь. Мне интересно, как, ну как сказать, сокамерники, да?
А, да.
Как они воспринимали, вот за что вас судят?
Ну, как бред.
Как бред.
Слушайте, ну там в основном сидят люди достаточно реалистичные, понимаете? Там советскую власть мало кто любил из тех, кто там сидел. Поэтому, в общем-то, они все достаточно адекватно воспринимали.
Они
при том, что там были и стукачи, и кто угодно, и сливали там эту информацию, о чем мы говорили, понимаете. Потом, я сначала был довольно наивным, мне было 23 года, понимаете, я как-то, в общем, у меня была неплохая карьера, я имел такие специальные корточки, на которых были написаны пресса,
и везде могли
а в советские времена, да, эта корточка была, как я не знаю, там сейчас допуск куда угодно, поэтому, вот. Я до этого еще работал в газете «Московском комсомольце», а потом сразу в «Ленинском знании». Причем там я, в общем, был неплохим корреспондентом, потому что меня сразу зарплату повысили вдвое. По тем временам это было довольно круто. И поэтому у меня были какие-то такие вот... У меня не было ощущения от советской власти, что это там, ну, абсолютно конченная история, да? Поэтому, ну, там в тюрьме очень быстро начинаешь прозревать, когда узнаешь, кто за что сидит и почему, да, и когда ты видишь тот полный беспредел, который происходит, когда там... Ну, вы почитаете этот приговор, он очень интересный, на самом деле, потому что все, что они перечисляют в качестве обвинений, никаким вообще обвинением не является. Собирались, пели мантры, там, это самое, это оказало отрицательное психическое воздействие на там тех-то, 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 и вот 4,5 года лишения свободы.
Вы полностью отсидели?
Нет, я не полностью отсидел, потому что, слава тебе Господи, пришел Горбачев. Значит, меня в 80... Меня посадили в апреле 83-го. Спустя 2 года меня перевели на химию.
Угу. Это где?
Это я сначала сидел в Ижевске. Нет, а потом меня перевели в Вятский край, Кировская область. Там какой-то маленький городишко.
Одного или кто-то еще из преданных был?
Нет, одного. Там никого вместе не сажали, там всех раскидали сразу. Mm. Мы встречались только на процессе.
Не, мою Радвар Спарджани в одном поезде ехали куда-то.
Ну, это случайно, уверяю вас. Это просто из-за бардака советской системы. В принципе, такого не должно. Так нет, нас тоже в одном воронке возили на это самое иногда. Хотя это категорически запрещено. Там по условиям изоляции мы даже видеть не должны были друг друга.
А вы как-то сообщали в тюрьме, нет?
В самой тюрьме сообщаться невозможно. Невозможно. Потому что она огромная. Там, по-моему, я не знаю, все ли сидели в бутырке, я вот в бутырке сидел. Uh-huh. Где сидели остальные, не знаю. То есть кто-то точно сидел в бутырке. Потом мы начали встречаться, когда нас начали возить на судебный процесс. Он же шел там не один день. Я не помню сколько, но он долго шел.
А кого еще взяли вместе с вами?
Со мной Сурович сидел, Лермер, Сучару, Примавати, которая, кстати, была беременная. Значит, и причем она не просто была беременная, она была там на последних месяцах беременности.
8 месяцев было.
Да. Угу. Вот. Вот это Лена. Я забыл. Ки-ки-ки. Лена, кажется, забываю фамилию. А, и одного еще такой был, Мусатов. Угу. Его приговорили. Это. Причем надо понимать, что вот есть Ольга Исурович, да, Боря Исурович, это ее родной брат, угу. Лермер ее двоюрный брат, а вот этот Мусатов, которого приговорили к психушке, значит, это ее родной муж. Поэтому после этого процесса. Я не знаю, как было. Не знаю. Он не был никогда. Нет, он не из Прибалтики. Угу. Вот этот из Прибалтики, это он муж Примавати, которого вы не знаете, нет? Но у нее муж был преданный из Прибалтики,
да.
Примавати тогда.
А Барадвадж, он был секретарем Анантошанти, он сейчас книгу пишет тоже, вот «История Искон». Но его там вниз головой подвешивали, его в психушку.
Я не знаю, что... Нет, Мусатов не был никаким, конечно. Он не был даже инициирован. Mm-hmm. Он не был из Прибалтики, он москвич. Mm-hmm. Вот. Так вот...
Ольга
в итоге с ума сошла.
Ольга?
Угу. Вот. Муж, брат родной, брат двоюрный, все окружено практически абсолютно.
Кошмар.
Ужас. Не, история была ужасная.
Она жива, интересно?
Не знаю. Я не общаюсь ни с кем с той поры.
Я
сидел,
поднимать.
Когда все вышли, я все еще сидел. Вот, так вот, меня на год потом перевели на химию, а через спустя 4 года освободили условно-досрочно. Но это уже, когда я вышел, к тому времени, вон, преданные ходили по улицам и
пели,
да, во весь голос. Поэтому к тому времени уже такая была Горбачевщина в самом разгаре. Ну, то есть не в самом разгаре, но уже так чувствовали сильные изменения. Бхагавад-гита продавалась в доме книги.
Как вы восприняли свой выход вообще? Как, ну, мне просто интересна сама вот перемена. Какая-то произошла в сознании, в ощущении, вот, свобода, я не знаю, что там. Ну, если не хотите делиться, если это вам причиняет какой-то...
Я просто вопрос хотел понять.
А вас посадили, и это был железный занавес. Вы вышли, и Бхагавад-гита уже продавалась.
Не, ну это, естественно, это все удивительно.
Ощущение вашей свободы, полета.
Не, ну это просто ощущение разных миров. Там мир до этого, мир там и мир после этого. Интересно, это же не само по себе впечатляет. Это впечатляет момент перехода, понимаете? Вот когда там, допустим, после зоны едешь на химию, то наступает такой момент, когда конвой уходит. Вот ты едешь в машине, ты обязан приехать в эту точку, потому что если ты не приедешь, тебя начнут разыскивать, но конвоя нет. И вот просто автобус и вокруг, так сказать, свободы, это ощущение...
Полусвобода.
Ну, фактически свобода по отношению к тому, что... Не, ну что вы хотите, я год сидел в камере, где не было ни куска дерева. Вот каменное, это самое, и металлические шконки.
Один.
Нет, не один, пять человек сидел в камере, я же вам говорю, что это так называемый спецрежим. Uh-huh. Так вот, большим счастьем было, когда однажды меня повели к врачу и вели через внутренний двор. И там посреди внутреннего двора росло дерево. Я как сумасшедший кинулся к этому дереву и стал его просто трогать. Вот дерево. Там конвой перепугался. Да, решили, что я сумасшедший. Ну, когда я им объяснил, то они сказали, что вообще-то бывает. Просто хочется дерево потрогать. Потом там... На окнах такие жалюзи, там не видишь ничего. Там как бы вот так вот сделаны жалюзи, что ты не видишь мусора, ничего. Фактически не видишь неба. Там не просто вот счастье, когда возят там куда-нибудь или ведут, или это самое, там, на допрос даже, на обычный. Просто увидеть окно, где есть кусок неба.
Кошмар.
Нет, в Советском Союзе условия содержания были чудовищные.
Вы ничего не писали на эту тему? Mm. Не стали? Прямовати написала. Обмен реверансами.
Это я не сомневаюсь. Прямовати вообще любит общественную жизнь.
Она там немножко описала.
Не, я люблю Прямовати, она трогательная.
Да. У меня просто еще идея такая, не у меня, вернее, у преданных была идея. Я хотела с вами поделиться. Мы хотели как-то всех вместе собрать одно время в храме. Если вы будете в Москве в это время, может быть. Потому что когда все вспоминают, все собираются вместе, начинают вспоминать, всплывают какие-то такие вещи, которые, ну, очень далеко там.
Не, ну, пожалуйста, я ничего против не имею. Я...
Прималайте позову, ягью позову.
Ко всем, кто там принимал участие во всем процессе, я отношусь в диапазоне от хорошо до очень хорошо.
Да? Ну,
у нас вообще там у всех были достаточно дружеские отношения. Тогда же не было, ну я не знаю, в моем окружении никаких конфликтов никогда не было. Я, кстати, был в очень дружеских отношениях с вашим нынешним Госвами.
Да?
Я, собственно, и сейчас с ним в дружеских отношениях.
Ну, мне его секретарь сказал, говорит, Кури, а по какому вопросу? Говорит, потому что с ним только Госвами Махарадж общается. Как бы его контакты никому не передаются никогда.
Нет, ну я просто с ним дружу. Я с ним дружу уже много лет. Я вот тогда, кстати, он был один из немногих, с кем я тесно общался. Еще до его отъезда в Швецию.
Mm. И все эти годы поддерживали связь?
Ну, не все годы, ну, пока я сидел, мы не поддерживали связь, но так, конечно.
А познакомились с ним когда? Не помните?
Вот он был одним из первых. Нет,
до?
Конечно. Он был одним из первых вообще, с кем я познакомился.
Да?
Да. Я его еще до того, как он уехал в Швецию, в Шри Вишну Пад. Мы еще до этого с ним общались. Потом он уехал в Швецию, жил в Швеции. Там. Вы знаете, да, его историю? Вот. Потом
женился. Ну, в смысле, фиктивный брак ему там устроили.
Ну да, да. Но он, не знаю, там, общаетесь ли вы с ним, да, но он чрезвычайно интересный, образованный, глубокий человек.
Он мой куратор.
А, да? Ну, не знаю. Ну, вот я там считаю, что московскому Скоду чрезвычайно повезло со своим главой.
И мы реинициировались у Радханатха Махараджа.
Да, да, да,
вот. Он получал саньясу, а я получала вторую инициацию. Это было в 2002 году. И Радханатха Махарадж тогда сказал, что Россия, российские преданные, ну, вообще все, кто там был на церемонии саньясы, это первый саньяси был, и не ученик Шрилы Прабхупады. Вот. И должны быть очень благодарны за то, что у них есть вот Госвами Махарадж, координатор, потому что это настолько необычная личность, просто бриллиант. И это подарок Шрилы Прабхупады.
А он берет учеников или нет?
Берет. У него уже очень... Ты не Ранджан Махараджа ученик, да?
Нагадюмна
Махараджа, да. Нет, тогда... Ну, у него достаточно много учеников. Вражарену, секретарь, с которым я общалась, который, может быть, и соединял вас с Кришнанандой, его ученики. Причем у него очень необычные ученики, хочу я вам сказать. Я даже в какой-то момент им завидовала, так, по-хорошему. У них есть возможность общаться со своим гуру. Он... Человек 100 будет? Нет?
Ну, сейчас просто он стал гуру инициирующим, и поскольку в России русскоязычный гуру 2, это он и Чайтанья Чандра, вчера, может, вы знаете.
Тоже ученик Шри Вишнупады, он в Питере.
А он не ученик Шри Вишнупады? А, Шри Вишнупады, я имею в виду, что не Прабхупада он ученик.
Не Прабхупады.
Нет, он тоже не ученик Прабхупады, он русский. Сейчас в основном...
Как его до этого было?
Чайтанья Чандра так и осталось.
С самого начала, да.
Чайтанья Чандра?
Александр Хакимов.
Да.
Он из Питера?
Он из Питера, да.
А, нет, я знаю. Я... Питер была очень мощная команда, но я с ним не общался практически.
Он грехаска, то есть он женатый, у него дочь.
И как он при этом может саньяси?
Он не саньяси,
он гуру.
Он инициирующий гуру и первый у нас в России.
Сейчас, похоже, русские преданные, вот у них берут.
А сейчас стали гуру давать и грехаскам тоже? Раньше такого не было.
Раньше не было такого.
Да.
Я вам принесла, хотела показать книгу. Не знаю, может, вы ее видели или нет. Вот, издали.
Да, это.
Соленый хлеб. Это. Видели?
Нет.
По-моему, в этом году издали. Я вот ее сама первый раз в руках держу. Здесь не написано. Слушай, преданные в заключении.
А кто это такие?
Сарва, тоже ученик Шри Вишнупады.
Нет, а эти двое кто?
Это Шачисута, Шри Вишнупады ученик, который в позе лотоса оставил тело в тюрьме. Шачисута. Его били там, и глаз
это
у него
вытек.
Это вот кавказская эпопея с преданными, когда была. Когда вот всех посадили, я не помню, Амбариша сидел, нет. Майор Адваш, когда сидел,
это в Парджане.
Так надо посмотреть тут.
Понимаешь?
Не помню.
Но это после уже всех наших историй.
Тут да? Нету краткой аннотации. Да. Надо посмотреть просто.
Вот сейчас эта книга просто переводится на русский язык.
Интересно было.
Да. И она, ну, как взрыв просто.
Я, кстати, вам еще одну смешную книжку принес. У вас есть такая книжка, как
Википедия? Нет.
Ну, вот я вам могу отдать.
Да.
Почитайте, что тогда.
Я собираю такие вещи.
Что тогда писали про... предно, чтобы вам было просто понятно. Общее настроение.
Уа.
Красота, ничего не скажешь.
87-й год, да?
Да.
Итак, спасибо большое. Изданы, главное, так замечательно.
Да. В карманном формате.
Тогда так и книжки-то не сдавали.
Ну, просто, чтобы вы просто понимали, какое было отношение.
Это я в архив сдам. Кришнананде Прабху. Нормально?
Да, ради бога.
На совсем.
Да, пожалуйста.
Да? Отлично. Спасибо. Вы вам не помните его или не знаете, скорее всего.
Вы что-то знакомое.
Да.
Время, по-моему, не так много времени.
А?
Ну, время терпение так много. Не больше спрашивать, меньше рассказывать.
Не поняла тебя.
Не теряем время, больше спрашивать, меньше рассказывать. Потому что у меня не так много времени. Мы больше не знаем, если будем спрашивать. Нет, да.
Но не про специи. Вот про фильм еще здесь вопрос есть, который вы сняли.
Ну, я поищу.
Да?
Вы имеете в виду его «Божественная милость»?
Нет, у меня написано здесь, как называется фильм, который вы сняли.
Можно я снимал несколько фильмов. Значит, там два основных фильма, которые вот какое-то имеют отношение. Преданным. Это один про Шри Вишнупаду, то, что я вам говорил, его «Божественная милость». Надо мне просто посмотреть, есть ли он.
Это вы его снимали, да?
Я его снимал в качестве режиссера, да. А второй фильм был, я его тоже снимал в качестве режиссера, он назывался «Паломничество в Индию». Uh-huh. Это 3.5 часа фильм. Мы ездили в Индию, там провели 1.5 месяца, снимали все святые места индийские, uh-huh. основные. Но не все там, мы, так сказать, до Бомбея. До Бомбея туда
да не в ехали. Каком году вы сняли?
Это было, наверное, где-то году 89-м.
Я хочу этот фильм.
Ну, если я найду.
Да?
Да, его несколько раз показывали по российскому телевидению. Угу.
Два фильма вы сняли.
Ну да, но один такой трехсерийный, даже там 3.5 серии, а второй, да, короткий там. Там буквально минут что-то такое. 10, по-моему, его божественный. Короткий. Надо просто поискать, где они есть. Потому что тогда же не было никаких носителей таких, чтобы это все по-человечески сохранять. Ну, я посмотрю. «Паломничество в Индию» у меня точно есть, а вот его «Божественный милость» надо просто поискать, потому что это же было на пленку, и это все осталось на центр научфильме, а там такой бардак сейчас, что что-то найти, наверное, непросто. Но я попробую.
Да? Окей. А вот про какое-то подполье Вишвамитра Садананда, подпольный период развертывания движения, сентябрь-октябрь 82 года. Вы работали в подполье?
Что значит подполье, я не понимаю.
Ну, собственно, Александр уже ответил, что после первого процесса...
Ой, слушайте, не... это самое, это, да, правильно, до нас был вот процесс Вишвамитра, правильно, вот он был один из тех, кого судили на предыдущем процессе до нас. И с ним еще один был парень.
Ну вот, как его там зовут?
Садананда?
Садананда,
а, Садананда, да. Точно, Садананда. Значит, ну и какое там было особое подполье? Вы поймите, это все был чудовищный беспредел. Никакого отношения к закону это все не имело. Ну, я говорю, вот я вам там сделаю копию, вы почитаете.
Хорошо. А у меня написано, что вы проходили как организатор.
Да, естественно. Я же вам говорю, что сначала у меня была статья, которая давала до 3 лет лишения свободы. Но когда я уперся и отказался давать показания, то я вам начал рассказывать, что сначала у нас была вот эта статья 70-й прим. Uh-huh. Оказание содействия иностранному государству, произведение идеологической ответственности. У меня была, я не знаю, кто других. Потом мне ее переквалифицировали в 227-ю, ну, потому что она никак не шла, естественно, да, когда uh-huh. там идеологическая ответственность. Значит, хотя при желании вполне могли. Вы поймите, это было полное беспредельное государство. Я не знаю, на каком основании они принимали решение. Потом мне переквалифицировали, у меня было до 3 лет. Но я занимал вот такую жесткую позицию. Потом в какой-то момент мне следователь показал фотографии. Там было такой митинг, я уже даже не помню, в какой-то зарубежной стране. И там несли наши фотографии, и было написано там «Свободу политзаключенным», там, в частности, Александр Левин. Она сказала: «Я тебя поздравляю, вот эта штука тебе добавит как минимум пару лет тюрьмы». Значит, с той поры я не люблю славу. Значит, и это самое, они меня переквалифицировали на вот эту первую часть, которая была до 5 лет, назвали меня организатором, хотя я там занимался, по-моему, там, к тому времени меньше 2 лет, и не был даже инициирован. Я говорю, это был чистый беспредел, понимаете, кто как вел себя на процессе.
Кришнананд сказал, что еще вас заделали главным организатором из-за того, что вы знали английский.
Я не знал английский.
Я это уже понял, да. И переводили Бхагавад-гиту.
Это несомненно. Из-за того, что у нас был прямой конфликт с КГБ. Из-за того, что мы в обход КГБ, который, видать, получил по мозгам за то, что они не досмотрели, мы умудрились переправить эти материалы за границу. Понимаете?
А то вы есть пересняли это,
мы
на
ступили,
пленку?
По-моему, да. По-моему, это было переснято на пленку. Мы какой-то маленький носитель передавали. Какой, я уж не помню. Но тогда же не было ни дискет, ничего, значит, вероятно, пересняли. Вот. И мы переправили туда, и мы таким образом вступили непосредственно в зону ответственности КГБ. А так как дело вело КГБ, и, соответственно, они же получали по мозгам, то для них было дело чести. То есть тут был весь такой комплекс фактов. Борька же тоже получил 3 по полной программе. Вот у него статья была до 3, Борис Сурович, он получил все 3.
По максимуму.
Да, хотя там все рекомендации, первая судимость вообще.
А адвокатом кто был?
Там все написано в этом
приговоре. Понятно.
У меня была такая Лена, Ну там все это есть, все фамилии адвоката.
Ну не вы
все
себе выбирали.
Да? Ну мои родители.
А, ваши родители.
Ну, естественно. Я же, пардон, в тюрьме уже не сидел.
А как родители к этому относились?
Без восторга.
А сейчас как это?
Не знаю, мы давно уже не говорим на эту тему.
На эту тему.
Ну, слушайте, 25 лет прошло. Что у вас там еще в списке вопросов?
Как то, что вы прочли книги Прабхупады, как оно на вашу жизнь повлияло? Что сейчас вы взяли в свое сердце из них? Как оно на ваше мировоззрение повлияло, на вашу этику?
Ну как, ну это стало частью моего мировоззрения. Частью моей этики. Я вот с той поры там не ем мясо, соблюдаю какие-то основные принципы.
А как вы разделяете ли вот, организацию движения ИСККОН с учением Прабхупады? Почему вы не так активно после выхода из тюрьмы сотрудничать или
вы понимаете, потому что участие в этом движении не должно определяться принципом, что я там хочу туда, да? Значит, оно должно определяться все-таки принципом, что я не могу без этого.
Да, 100%.
Вот у меня такого
классно
нет.
Сказано.
Да, поэтому, значит, ну, у меня нет никаких предубеждений при этом. Я тогда, с вашего позволения, побегу.
Конечно, мы и так времени заняли, планировали полчаса, прошло 40 минут.
Ничего.
А еще здесь, может быть...
У меня есть еще 10 минут, если хотите, я могу еще 10 минут.
Что-то из вашего архива, вот, вы нам дадите, да, в следующий
раз?
Ну,
я вот сделаю просто. Просто оказалось, что сделать копию с этого сложнее, чем я предполагал.
Сканировать надо, да?
Да. Дело в том, что бумага такая папиросная, да. И надо что-то под нее подкладывать, иначе вообще ничего не нужно.
А кроме приговора, что вы нам дадите?
Ну вот смотрите, что говорил на смысле, что вас из этого может интересовать.
Значит, вот, все нас
приговор. Приговор. Но, может быть, так этот приговор же один на всех был.
Угу.
Возможно, у кого-то есть
лучшая копия. Нет, не сохранился.
Неужели? Ну, у меня, кстати, где-то тоже случайно сохранилось. Просто у меня все это лежало в папке, а в момент переезда я это обнаружил. Потом у меня есть еще вот такая штука. Это постановление Президиума Московского городского суда, который отклонил все наши кассационки и прочее-прочее.
Это уже после суда.
Со всеми фамилиями. Вот, кстати, интересно, если они живы, поговорить с этими следователями.
Со следователями?
Да, вот как они к этому относятся. Потому что судья приватно говорил моей маме, что он прекрасно понимает, что все это чудовищный беспредел. Ну что он может сделать? Ну, вот мое увольнение из газеты.
С тех пор мало что изменилось в судебной системе.
Это да. Вот.
Решение местного комитета профсоюза,
да,
о вот согласии на увольнение.
Да.
А по статье 254, надо посмотреть. Это не по собственному желанию.
Нет. Вот кассационная жалоба, составленная моим адвокатом. Вот заявление с просьбой снять судимость. Или что-то типа этого. Вот ответ из прокуратуры, что они не собираются снимать никакую судимость.
Государство установило свое отношение к деятельности указанной группы, прекратив определять ее как преступную, равно как и всех лиц, участвующих в ней.
Вот жалоба на ответ прокуратуры. Ну, то есть, если вас интересует там это,
да,
дело каким-то образом.
Да. Не каким-то образом, это непосредственно интересует. Такой, вы, похоже, единственный, у кого это сохранилось все в наиболее полном объеме. У нас очень сильно у преданных пострадал архив, вот, который собирали. А Сухарева же было раньше. Помните, может, еще была Беговая, еще Сухарева. Вот когда переезжали оттуда.
Значит, нам сделать копию.
Не все коробки
там. Вы мне
там
адрес ваш дайте.
e-mail. Электронный. Электронный?
Ну да, вам.
Так, сейчас я запишу.
Я же сканирую, могу вам всегда отправить.
СМС-кой может выслать или как? Или записать?
Как вам удобно.
Я могу так. Как? Аида меня зовут.
Я помню. Я просто сейчас сразу запишу это.
Вот так. Хури.
И подумайте, пожалуйста, насчет идеи фильма про историю исконно. Про все это. Это можно заснять, и это будет гораздо сильнее материал, чем...
Чтобы что? Это Mail.ru, да?
Mail.ru, да.
Зачем этот фильм? Только объясните мне. Чтобы что?
Куда он пойдет, я не знаю. То
есть, нет, а вообще, ну вот что вы хотите? Для чего он нужен?
Чтобы
страна знала своих героев?
Не чтобы она знала своих героев. Чтобы люди просто знали, что там происходило.
Реабилитировать?
Чтобы преданные знали свою историю. Даже не только вредные, а вообще, чтобы знали, что происходит.
Хорошо. Я постараюсь это сделать, надо шинировать, лежать там до вторника.
У меня свой шкурный еще этот вопрос. Я выключаю эту штуку.